Вот столкнувшись с сюрреализмом в Париже, он получил вдруг такой вопрос на Сорбонне. 18 февраля 30 года была лекция в Сорбонне, в присутствии полиции, там был скандал, его боялись как коммуниста, думали, он будет агитировать за советскую власть во Франции. И кто-то задал ему вопрос, как он относится к сюрреализму. И он тогда ответил: я нахожу, что мы в чем-то противоположны, но противоположности сходятся. И мы с сюрреалистами в чем-то совпадаем. Он избрал их в качестве естественных союзников. Но в чем была главная и самая интересная точка схода? Эйзенштейн отказывался, в отличие от других советских художников того времени, игнорировать эту чувственную сферу, которая не подчиняется разуму. Он, наоборот, эту всю под влиянием Фрейда, как и сюрреализм, конечно, подсознание для него открыл Фрейд в 10-е годы еще, гимназистом почти что, студентом государственных инженеров, он познакомился с книжкой Фрейда о детском сновидении Леонардо да Винчи и стал очень серьезным поклонником, надо сказать, Фрейда, Юнга, и особенно Ранга и других Ханса Закса и других фрейдистов. И он понимал, что человек не может жить только рациональными импульсами, только этой, как он сам говорил, сушеными кузнечками поверхностного интеллектуального слоя, что есть огромная бездна подсознания чувственности, но он не считал ее, как считал Фрейд, областью репрессий, куда вытесняются все наши греховные желания. И он даже шутил, Эйзенштейн, по поводу фрейдизма в этой части, что Фрейд взял репрессивное общество в качестве модели для нашего мозга, решив, что тюрьма – это подсознание. И вот сознание вытесняет туда все наши импульсы греховные, все наши чувственные порывы, которые там оказываются. А там от снизу идет напор, и он когда-нибудь взрывается, и отсюда возникают все искажения, все преступления или все нерациональные мотивы. И за что я по-другому отнесся, надо сказать, довольно рано, может быть, под влиянием своих друзей. Его друзьями были, например, замечательные наш психолог Лев Выгодский, который к Фрейду относился критически, надо сказать. И Выгодский, как великий психолог, очень серьезно внес коррективу в это увлечение фрейдизма у Эйзенштейна. Эйзенштейн начал присматриваться к этому подсознанию как некоему хранилищу древнейших, если хотите, мифов, даже форм мышления, не самих мифов, а мифологических форм мышления. Если пользоваться этим не как физиологическим строгим термином, а как, если хотите, метафорой. Каждая новая эпоха наслаивает на предыдущие формы мышления новые. Она их как бы не вытесняет, а сохраняет под собой. И получается такое многоэтажное здание сознания. При этом старые формы мышления характерны, например, для первобытного человека. Эйзенштейн, например, очень внимательно относился к исследованиям Леви Брюля, и Фрейзера, который написал «Золотую ветвь первобытное мышление» Леви Брюля, антрополога французского. Исследования первобытного общества показывают, что человек относится к природе не так, как мы относимся. Он не только считает себя частью природы, он не только одухотворяет все в природе и видит во всем божественное начало и множество богов. Он эти формы обожествления природы как бы в себя проецирует. И вот внутри человека находится некая модель той Вселенной, как он ее понимает, с целым рядом механизмов мышления, которыми мы пользуемся. Я говорил немножечко об этом, когда здесь была лекция о Монрее. Пользуемся каждодневным опытом. Например, есть такой механизм, как парс про тото. Все читали Филимора Купера, все, наверное, помнят следопыта, который по отломанной веточке видит, что здесь прошел зверь, а это прошел человек, а вот здесь задел ветка задела за шерсть и так далее. Он по этим кусочкам восстанавливает целое. По тени он может понять, каким завтра будет утро, дождливым или солнечным. По каким-то ему едва заметным приметам, но мир для него существует как целое, не расчлененное, как у нас, на целый ряд направлений, рационализированных, формализованных. Это единый кругок, в котором часть может говорить о целом, и это то, что мы в поэзии используем очень часто. Мы часто пользуемся этим парс про тото, часть вместо целого, в виде поэтической фигуры, да, или метафора, когда мы в метафоре переносим с одного на другое свойство. Это тоже форма раннего первобытного мышления. То есть это мышление работает у нас все время. Первобытное, оно, конечно, условно, оно просто давно сложившееся и несколько утопленное. Да? И Сергей Михайлович, начиная с 27-го примерно года, начинает искать разгадку того, как быть искусству с этим бессознательным. Тем более, что у него был опыт автоматического рисования. Вы знаете, наверное, что сюрреалисты полагали, что самый точный способ проникнуть в подсознание – это автоматическое письмо. Прежде всего письмо, они были поэты, писатели, они писали, освобождая себя не только от законов грамматики и логики, они из них как бы непрерывным потоком, иногда почерком очень неровным, проявлялось то, что подавлено, причем они не стеснялись писать, а вот об очень откровенных вещах. У них не было репрессий по отношению к сфере эротики. Они полагали наоборот, вот сегодня мы прочитали замечательное высказывание Пикассо, что всякое искусство эротично. И действительно, эротика не вычитаема как бы из искусства. И вот эта попытка освободить подсознание, снять табу и с помощью автоматического письма, сначала в литературе, а потом в графике, в живописи, вынести на поверхность, сделать это видимым и тем самым освободить человека социально и психологически. Сергей Михайлович, который с детства рисовал, и, надо сказать, у него было довольно трудное детство, сложное, не очень обеспеченными родителями, очень неблагополучными. Семья разошлась, маменька была не очень верна папеньке, прямо скажем, бросила сына в Риге, разлучили с сыном. По постановлению Священного Синода проект развели и зашли, но было довольно трудно мальчишке на свое время, с отцом довольно тиранического склада, хотя его безмерно любившим. И что делал Эйзенштейн? Он непрерывно рисовал. И вот эти рисунки, они были мгновенными. Он сам говорил о том, что он проецирует извне на лист бумаги образ и только обводит его карандашом или пером. Вот если можно, сейчас кончится, значит, следующая папочка, там рисунки, да? Вот самое детство. Значит, первые арабески – это его детские рисуночки. Вот смотрите, это детский, это 12-й год, значит, из-за что ему 14 лет. Он зарисовывает картинки на рижском пляже. Он таких рисунков за этим делал несколько. Причем, смотрите, как он замечательно владеет массовкой. Он уже сейчас умеет ставить массовки, да? Но при этом поразительно, каким образом переплетены в образах животных люди. Значит, понятно, что это метафорическое мышление работает в мальчике очень серьезно, но кроме того, что это сатирическое, очень ироничное отношение, что чрезвычайно важно для сюрреализма, это к тому же еще спонтанное проявление фантазии. Это его отношение к тому обществу, в котором он себя чувствует очень чужим, уже в детстве. Вот следующий рисунок. Вот это уже 17-й год, это 14-й год, начало войны. Вот обратите внимание, что здесь вдруг выплескиваются там немецкие свиньи, да? В то время все русские луки были полны таких карикатур на немцев в немецких шлемах в виде свиней. Так буквально прямо писали немецкие свиньи. Мы как бы буквализуем эту метафору. И делают очень смешные карикатуры, как немцев, так и ура-патриотов, которые чрезвычайно прямо скажем, не воинственный. Это вот пример автоматического рисования в детстве. Но вот давайте сейчас следующий рисуночек. Это рисунок, сделанный левой рукой. В 1936 году Сергей Михайлович вдруг решил попробовать рисовать левой рукой. И вот он нарисовал какую-то удивительную смесь человеческих фигур, тут почти что цитата из детства. Я потом расскажу очень странную историю, связанную с леворукостью, и одной гипотезой Александра Романовича Лурия, тоже нашего великого психолога, друга из Эйнштейна. Но вот это я вам показываю как пример того, что он придумал автоматическое рисование в 1936 году левой рукой. И вот как он уверенно рисует левой рукой, как неуверенно он пишет левой рукой. Обратите внимание, чисто пластическое мышление, что очень характерно для именно правогического, не словесное, не интеллектуальное, а образное мышление. И следующее, если можно, рисунок. 1939 год, еще один пример автоматического рисования, в самый трудный период, потом будем другие рисунки 1939 года, когда он ожидает ареста. У него было два периода, когда он должен был просто погибнуть. Его чудо спасло, и вот это ощущение нависающей угрозы вдруг такого рода рисунки. И попытка как бы избавиться от этой тревоги. И следующий рисунок. Да, вот это театр. Наверное, большинство из вас знает, что самый, такой, я бы сказал, скандальный балет «Дягилевской труппы» был сделан Пикассо и Кокто. Причем это «Барадка», знаменитый балет «Барадка», туристический, конструктивистский, где менеджеры были люди, каких небоскребов, танцевавших на ножках и так далее. И вот Эйзенштейн с Сюткевичем придумывали подвязку Коломейной в 22-м году, еще будучи студентом университета, где маленький такой автомат для производства кофе, соков и прочих жидкостей. Довольно непристойно, надо сказать, причем это совершенно сюрреалистическая такая образность. Следующий. Это маленькая, вот нарисованная местная пуля. Пристойно для него уже сделано для кольцаря, я понимаю. И следующий это парень, который баттерфлайзит. Вот они придумали такого рода костюмы. Это чрезвычайно интересная пантомима. На самом деле это шмицеровская. Подвеска карабина это каламбур, на самом деле. Снова переделка, потому что покрывало пиретты, которую поставил Таиров. Данами вместе со Шмицером написали такую пантомиму еще до революции. Эйзенштейн с Сюткевичем сделали пародию именно кубистически-сюрреалистическую. Это явный эпатаж, это попытка вырваться за пределы того театрального октября, который провозгласил Мерхольд. Мерхольд в это время станет великодушным оруженосцем. Следующий это такой один из примеров выхода на сюрреалистическую территорию в театральный период. Но дальше у нас начинается Париж 29-го года. То самое время, когда он встречается с своими социалистическими друзьями. И вот обратите внимание, как он делает рисунок человека, выбрасывающегося из окна, как бы перерубая его пополам. Это какой-то странный парафраз. И опрокинутая то ли распятие, то ли тот самый папенька унитаз, который был у него в подвеске Коломейной. Практически это такая фантазия на темы Парижа, светского и в то же время находящегося в кризисе. Вот следующее, очень любопытно, это наоборот поэтическая и мифологическая фигура, это святая Женевьева, покровительница Парижа. Вот обратите внимание, как вдруг Сергей Михайлович выходит на такую, я бы сказал, линию Кокто или Матисса, совершенно чистую линию, как вы знаете, святая Женевьева, покровительница, она одновременно и хранит Париж, она одновременно выливается в сену, и она спасает младенца, как символ жизни Парижа. Вот такая попытка сделать символичное изображение святых. Мы потом увидим еще целую серию его святых. Сергей Михайлович здесь через такие метафоры и, я бы сказал, почти чувственное воздействие на нас, да, не столько формулирует миф Парижа, сколько передает свое ощущение. Но он, когда будет выступать в Сорбоне, он скажет, нас сюрреалистами различает одно очень важное качество. Сюрреалисты считают, что с помощью обращения к чувственному уровню они, человек обретает свободу и выражает себя. А моя задача в том, чтобы воздействовать на тех, кто будет смотреть, с помощью вот этих элементов. Не столько себя выразить, сколько найти способы воздействия на это чувство сферы зрителя. То есть можно сказать, что сюрреалисты и эйзенштейновская система взаимодополняют друг друга. Эйзенштейн еще не сформулировал свою главную концепцию метода. Он еще только к ней подходит. Но он уже понимает вот эту разницу. И в то же время общество с сюрреалистами.